мещан, которые купят земли у бояр и у путных людей, воевода велит ставить перед собою и судит их. Многих ремесленных людей за себя забрал и приказывает им на себя работать. Принимает за себя мещан, которые нарочно выходят из магдебургского права, чтобы не платить серебщизны, ордынщины и других городовых податей. Также многие мещане задаются за владыку, князей и бояр полоцких, а те их принимают. Установлены новые мыты по рекам. Многие бояре и слуги воеводские женились на мещанках, взяли за ними домы и земли городские, а городские повинности нести и магдебургскому праву послушны быть не хотят. Которые мещане в селах живут или в замке дворы имеют, тех воевода судит городовым правом и прочее. В Вильне были смуты между самими горожанами и начальством их, бурмистрами и рацами. Горожане были недовольны старым уставом и требовали некоторых новых статей, но король не согласился на это требование, подтвердил старый устав во всей силе. Зато подтвердил, чтоб вильняне и подати, серебщизну и ордынщину платили по старине, без новых прибавок. Мы видели, что при великом князе Александре Бельское войтовство дано было в потомственное владение Гопину, но Гопин, как видно, продал его какому-то Русину, и этот продал его веленскому воеводе Николаю Радзивиллу. У сына и наследника Радзивиллова, Яна Николаевича, купил его бельский мещанин Иван Сигеневич в пожизненное владение за 300 коп грошей. Но в 1526 году бурмистры, рацы и все мещане бельские били челом королю Сигизмунду, чтоб позволил это войтовство выкупить у Радзивилла целому городу Бельску на общие деньги и вперед войта выбирать мещанам. Король согласился. Из любопытной записки, поданной королю Сигизмунду от всей Киевской земли, мы узнаем, что поправка Киевской крепости производилась обыкновенно всеми поднепровскими властями, а после сожжения Киева ханом Менглигиреем при короле Казимире в поправке участвовали, кроме приднепровских властей, волости Задвинские и Торопецкие. Более 20 тысяч топоров было в деле. Пан, наблюдавший за городовыми постройками, назывался городничим. Жиды одно время были выгнаны из Литвы, но скоро опять возвращены с правом взять во владение свои прежние дома и земли, которыми во время их изгнания владели христиане. Сперва заставили было жидов выставлять на войну 1000 коней, но потом освободили от военной службы во всех видах. Наконец, в 1533 году снова подтверждены были все их прежние права. Относительно сельского народонаселения в московском государстве от времен Василия дошла до нас уставная грамота крестьянам Артемовского стана в Переславском уезде. Здесь прежде всего определяется количество поборов, которые шли с крестьян волостелю, его тиуну, праведчику и доводчику 3 раза в год – на Рождество Христово, на Светлое Воскресенье и на Петров день. При вступлении волостеля в должность – на въезд. Он берет у крестьян то, что каждый добровольно ему принесет. С починков – новоначатых поселений, записанных, но не пашенных, и с новых починков, явившихся после переписи – письма. Волостель, его тиун, праведчик и доводчик поборов не берут до урочных лет. Когда же насильники отсидят свои урочные годы, то платят такие же поборы, какие идут и с старых деревень. Волостель тиуна, праведчика и доводчика ранее году не переменяет. Без старосты и без лучших людей волостель и его тиун суда не судят. Случится в волости душегубство, и душегубца не сыщут, то крестьяне обязаны заплатить наместникам за голову 4 рубля виры, и платят эту веру целую волостью. Если же сыщут душегубца, то выдают его наместникам и их тиунам, и тогда ничего не платят. При смертном случае, в котором никто не виноват, например, если кто утонет и прочее, крестьяне также ничего не платят. Волостелинские и тиунские и боярские люди и никто другой на пиры и на братчины крестьянам незваные не входят. А кто придет пить незваный, того вышлют безнаказанно. Если же не пойдет вон, станет пить силою и причинится тут крестьянам какой-нибудь вред, то незваный гость платит вдвое без суда и исправы от великого князя быть ему в казни и продаже. Попрошатаям у них по волости просить не ездить. Кто в одной волости выдаст дочь замуж, тот дает волостелю за новожженный убрус 4 деньги, а кто выдаст дочь замуж из волости волость, тот дает за выводную куницу 2 алтына. Скоморохам у них волости не играть. С лошадиного пятна волостель берет по деньге с купца и продавца. Князья, бояре, воеводы, ратные и всякие ездоки насильно волости не ставятся. Кормов, проводников, подвод у крестьян не берут, а если где остановятся, покупают корм по вольной цене. Такого же содержания уставная грамота, данная удельным дмитровским князем Юрием Иоанновичем Каменного стана Бобровником, которые находились в ведении Ловчего. Права последнего определены одинаково с правами волостеля в предыдущей грамоте. Но кроме того, определен способ раскладки повинностей. Кормы Ловчего, тиунов и доводчиков, побор дворский, бобровники с десятскими и добрыми людьми между собою мечут со столца по дани и по пашне. Которая деревня больше пашню и угодьям, на то больше корму и поборов положит. Собрав эти кормы, староста с десятскими платит ловчему, его тиуну и доводчику побор в городе Дмитрове по праздникам. А тиуну и доводчику по деревням самим не ездить, кормов и побору не брать. Кто повезет к себе тиуна и доводчика пить на пир или на братчину, то они, пивши, тут не ночуют, ночуют в другой деревне, и насадок, побор пивом или другого рода хмельным напитком, с пиров и братчин не берут. Относительно ссоры драк на пиру определено сходно с двинскую грамотой великого князя Василия Дмитриевича. В пиру или братчины побронятся или побьются, и не выходя с пиру помириться, то ловчему и его тиуну зато нет ничего. Если же помирится, вышедшая с пиру за приставом, то ловчеву и его тиуну также нет ничего, кроме хоженого. Но в обеих грамотах, и в Двинской, и в Бобровничьей, нет указания на судебное значение братчин, которое выражается в Псковской судной грамоте. Братчина судит как судья. Доводчик ездит по деревням дважды в год, о Рождестве Христовом и о Петрове дне, ездит сам друг с парубком на тройке. Где доводчик обедает, тут ему не ночевать. Где ночует, тут ему не обедать. Относительно быта зависимого народа населения в описываемое время замечательно заемная закладная грамота Власа Фрязинова, данная им вместе с людьми его, поименованными в грамоте. А в деньгах «Есьми своими людьми един человек», кой нас в лицах, на том деньги. Из уставных королевских грамот видно, что сельское народонаселение в Западной Руси разделялось на подданных или тяглых людей и на челядь невольную. В одной из уставных грамот читаем: «Если мужик, вопреки приказу державцы или его урядника, не выйдет на работу один день или будет непослушен, то взять с него за это не более барана. Если окажет большее упорство, то подлежит наказанию плетью или бичом». Из физических бедствий в княжении Василий упоминается 3 раза о неурожае, в 1512, 1515 и 1525 годах. О сильных дождях, вследствие которых реки разлились и прервали сообщение в 1518 году. О сильных засухах в 1525 и 1533. Мор свирепствовал не раз в Новгороде и Пскове. В первом – от 1507 до 1509 года, во втором – в 1521 и 1532. Но жители срединных областей не испытывали этого бедствия и начинали забывать о страшных язвах XIV и XV веков. Так что в иностранных описаниях московского государства Васильева времени читаем. Климат в Московской области так здоров, что народ не помнит, когда была чума. Бывает, впрочем, здесь иногда болезнь, похожая на чуму, которую называют жаром. Болезнь эта поражает внутренность и голову, занемогшие в несколько дней умирают. По описаниям иностранцев, область Московского государства представляла обширную равнину, покрытую лесами и пересекаемую во всех направлениях большими реками, обильными рыбою. Реки эти, разливаясь от тающего весною снега и льда, во многих местах превращают поля в болота, а дороги покрывают стоячую водою и глубокую грязью, не просыхающую до новой зимы, когда лютый мороз опять постелит по болотам ледяные мосты и сделает дорогу по ним безопасную. Главные произведения страны – хлеб, лес, мед, воск и меха. Сосны в лесах московских величины невероятной. Дуб и клен гораздо лучше, чем в Западной Европе. Пчелы кладут мед на деревьях без всякого присмотра. Рассказывали, как один крестьянин, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло. Тщетно ожидая помощи в продолжении двух дней, питался только одним медом, и, наконец, выведен был из этого отчаянного положения медведем, который спустился задними лапами в то же дупло. Крестьянин ухватился за него руками и закричал так громко, что испуганный зверь выскочил из дупла и вытащил его вместе с собою. Пушного зверя в лесах московских множество. Соболь и меха ценятся по черноте, длине и густоте волоса. Цена увеличивается еще смотря по тому, в какое время пойман зверь. Около Углича и в Двинской области соболи попадаются очень редко. Около Печоры попадаются чаще и лучше. В Москве соболи и меха продаются по 3 и 4 деньги. Лисьи меха, особенно черные, стоят дорого. Десяток продается иногда по 15 золотых. Бобровые меха также очень ценны. Беличьи привозятся из разных мест, больше всего из Сибири. Лучшие, впрочем, добываются недалеко от Казани. Потом привозятся из Перми, Вятки, Устюга и Вологды. Привозятся обыкновенно в связках, из которых в каждой по 10 шкурок. Из них две самые лучшие, три похуже, четыре еще хуже и одна последняя, самая дурная. Добываются также меха рысьи, волчьи, песцовые. В лесах водятся также лоси, медведи, большие черные волки. В западной части государства водятся туры. В стране югров и вагуличей на высоких горах добывают превосходных соколов и кречетов. Поля покрыты пшеницей, просом и другими хлебными растениями. Также всякого рода зеленью. Область, собственно, Московского княжества неплодоносна. Песчаный грунт земли убивает жатву при малейшем излишестве сухости или влаги. Сюда присоединяются еще холода, которые иногда препятствуют зрению последнего. Что вся страна не так давно была покрыта лесами, показывают пни огромных деревьев, до сих пор еще повсюду видные. Области Владимирская и Нижегородская – очень плодоносны. Из одной меры хлеба выходит иногда 20, иногда 30 мер. Рязанская область превосходит плодоносием все остальные. Лошади не могут проехать через ее густые нивы. Великое множество здесь меду, рыбы, птиц и зверей. Древесные плоды гораздо лучше московских. кроме хлебопашества, звероловства, рыболовства и пчеловодства, иностранные писатели указывают на добывание железа около Серпухова, на добывание соли в Старой Руси, в Соловках, около Переславля-Залесского, около Нижнего Новгорода. По их известиям, на перелет стрелы от Белоозера есть другое озеро, производящее серу, которое выносится рекою, из него вытекающую. Но туземцы не умеют пользоваться этим даром природы. Из промышленности не первоначальной иностранцы упоминают об искусном выделывании в Калуге резных деревянных чарок и другой деревянной посуды, которая вывозилась на продажу в Москву, Литву и другие соседние страны. Русские известия указывают нам рыболовов, расположенных целыми слободами в удобных для их промыслах местах, например, на озерах Галицком, Переславском. Переславские рыбаки находились в ведении властеля Стольничева, пути которого права в уставной грамоте были определены точно так же, как права властеля Артемонского стана, приведенной выше уставной грамоте. Дошла до нас также грамота великого князя Василия Сокольником «Сокольничья пути», жившим в Переславле на Посаде. Они были освобождены из-под ведения наместников и тиунов, не тянули с переславцами ни в какие проторы и разметы, кроме яма, городового дела, постройки городских укреплений и посошной службы. Судил их сам князь Великий или его сокольничий. Давали эти сокольники 20 человек, а броку 1,5 рубля в год. В числе этих 20 сокольников упоминаются 4 вдовы, 2 сапожных мастера, 1 сидельник, 1 хлебница. Касательно звериной ловли в пользу князя, мы имеем грамоту удельного князя Семена Ивановича Троицкому монастырю, по которой крестьяне последнего, жившие в Бежецком верху, обязаны были посылать на княжескую ловлю на медведей, лосей и оленей по 5 человек сахи. Надобно заметить, что это определение является здесь как льгота. По иностранным известиям, жители московского государства производили обширную торговлю сырыми произведениями своей страны. Все количество смолы и воска, потребляемое в Европе, равно как дорогие меха, привозилось через Ливонию из московских владений. Мы должны заметить, что не из одних московских владений, ибо большое количество смолы и воска шло за границу также и Западной Литовской Руси. Кроме того, из московского государства отпускались за границу на Западе лес, лучший лен, конопля, воловьи кожи. В Литву и Турцию вывозились кожи, меха и моржовые зубы. К татарам шли седла, узды, сукна, кожи, полотно, ножи, топоры, стрелы, зеркала, кошельки. Привозимые товары большую частью были серебро в слитках, сукна, шелк, шелковые ткани и парчи, дорогие камни, жемчуг, сученое золото, перец, шафран, вино –